В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Лисичанска.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Умные парни».
15.06, столица. Программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Наш умный парень Станислав Бышок, кандидат политических наук, психолог, преподаватель факультета политологии МГУ. Станислав, здравствуйте.
Здравствуйте.
7373-948, телефон, смски плюс 7925-888-948, телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот. Давайте начнем, наверное, с самого громкого события прошлой недели. Это обмен заключенными, который был произведен между Российской Федерацией, Белоруссией и... Кто там был? Германия, США и Словения, по-моему, эти страны. В данном случае объясняли, что акцентировали внимание на том, что это прям исторический обмен, ну, исходя из его массовости, исходя из того, что он был сделан в такой период времени. Мне, честно говоря, меня удивляло, когда пытались связать вот этот трек по обмену заключенными с тем, что может, как может развиваться ситуация на Украине. А есть взаимосвязь?
Никакой взаимосвязи нет, просто, ну, обычно, когда мы видим какие-то большие события, мы пытаемся, особенно люди, которые связаны там с новостным комментированием, там, у журналистов, вот, у политологов или...
Надо линейной связи всегда, да?
Приравненных к ним категории граждан, да? Значит, это одно вот с этим связано, потому что, ну, не могло же оно так вот совпасть. Вот, и, в общем, поскольку там фигурируют и там фигурируют, скажем, Россия и Соединенные Штаты, это же неспроста. Хотя, конечно же, спроста, потому что, в общем, обмены гражданами происходили и во время Холодной войны, и никаким образом они ни в лучшую, ни в худшую сторону не сказывались на отношениях Советского Союза и Соединенных Штатов. Так что нет, здесь никакой связи абсолютно нет. Другое дело, что, конечно же, мы часто выдаем желаемое за действительное. Ну, мира хотим-хотим.
Что для нас
соответственно,
это какая-то,
да. Вот что-то произошло, или там Трамп что-то сказал, что он там мир наладит, то как хорошо. А с другой стороны, прошла информация, что, например, до последнего Камала Харрис, нынешний претендент на пост главы Соединенных Штатов, вроде как тоже скептически относилась к поставке Украине летального оружия, а вот тоже наш человек. То есть мы вот это все связываем, мы в какую-то такую строим картину, и потом либо радуемся, либо огорчаемся от того, что не произошло так, как мы хотели. А так, что касается конкретного обмена, да, ну, при прочих равных, ну, хорошо, вот. Когда говорят, что это какое-то там достойная книга рекордов Гиннесса событие, ну, наверное, вот для книги рекордов Гиннесса там же главное не как бы ценность некоторого события, а то, что оно там самое большое, самое,
ну, да,
длинное, самое,
самое
громкое, там, не знаю, самое и так далее. Вот, поэтому в этом смысле, да, наверное, в книге рекордов Гиннесса оно окажется. С точки зрения международных отношений или, там, скажем, двусторонних отношений, да нет, я не вижу, когда рассказывают, что это там так долго длился процесс согласования, но, опять же, он же длился процесс согласования не, скажем так...
Не без перерыва.
Не без перерыва, кроме того, там же проблемы были не с тем, что нельзя было, так сказать, людей взять и, соответственно, перевести из разных мест сначала там куда-нибудь в Москву, а потом в Анкару. Там же такие, ну, во многом, на самом деле, игры там, в том числе и политические игры спецслужб, которые для простого человека выглядят немножко странновато, вот, но, с другой стороны, как бы нужно в том числе и себе, наверное, цену набить и сказать, что, вы знаете, вот мы так вот старались, чтобы вот этого человека вот из тюрьмы, вот, значит, его согласились, не знаю, система ФСИН отдать, вот они не отдавали, но мы...
Нет, ну, понятно, кто заинтересован в том, чтобы придавать медийность любому событию. Там, конечно, выжимают, ожидаемо, что те, кого, значит, из российских мест лишения свободы отправили за границу, тут же стали давать пресс-конференции, там, рассказывали там, про все на свете. То есть задача здесь, понятно, была там, пропиариться как можно больше. Вот. Но возникает вопрос, я вспоминаю, знаете, историю с обменом, когда возвращали Бута и Ярошенко, тоже же это длилось, сколько это, лет 15, по-моему, или лет 10 точно это продолжалось, но тогда звучало, что вот оно, противостояние, но вот стороны находят точки соприкосновения, и как будто бы это влечет за собой, что сейчас там президенты двух стран встретятся и договорятся, а это первый шаг. почему у человека, ведь мы сами становимся заложниками этого линейного мышления. Есть отдельный трек спецслужб, есть отдельный трек военных, есть отдельный трек политиков, в конце концов. Почему это все пытаются взаимосвязывать?
Евгений, я бы тут сказал, что в данном случае мы не то что заложники чего-то плохого, а скорее мы верим в добро. А вот,
думаете, это
какую-то перспективу, да,
мир посложнее концов... просто, чем такая линейная упрощенная
Нет,
схема.
Конечно, но просто если мы не будем верить в светлое будущее, то несколько грустнее представляется настоящее. Так что в этом смысле это скорее плюс, что мы вот в этих событиях видим что-то положительное. А так-то, если искать отрицательные стороны, конечно, мы можем найти. Ну, например, как бы с точки зрения, скажем так, тяжести обвинений, в чем были обвинены. А люди, которые, соответственно, с западной стороны поступили в Россию, и те люди, которые из России поступили, так сказать, в ту сторону.
А да, мне там. Кажется, это не вот. Берется во внимание.
Ну, если мы...
Потому что обмен всегда если, политическая.
Если, я к тому, что если искать вот то, что это неравноценность, с одной стороны, там, журналисты, политики, не знаю, там, общественные деятели, а с другой стороны, человек, обвиненный, да, там, в убийстве, например. Да, и, в общем, ну, вроде как никто не сомневается, наверное, да, в... о том, что там имело место, да, это событие.
Вопрос, кто больше вреда принес.
Ну, опять же, да.
Понимаете, это тоже можно рассуждать так.
Вреда и кому и так далее. То есть, а так-то, опять же, повторюсь, что при прочих равных, конечно, ну, конечно, хорошо, да, если там это плюс или минус, конечно, это плюс. Вот, для тех людей, которые оказались в более свободной ситуации. Чем до.
А вы Камалу Харрис упомянули, и ведь интересно, действительно, в какой промежуток времени все это проходит, и там, конечно, тоже пытаются медийных очков зарабатывать, и вот про нее говорила, что она очень деятельное участие в этом принимала. А с вашей точки зрения, то, что в принципе происходит вокруг выборов в Соединенных Штатах, это что-то из ряда вон, или это демонстрация того, что институты все-таки власти работают?
Институты работают, двухпартийная система работает, и действительно, вот Камала Харрис как-то многие воспринимают, может быть, с легкой руки республиканцев, к которым в России есть какая-то определенная симпатия, что она вообще ноль, она ни о чем, она не умеет говорить и так далее. Не знаю, я посмотрел пару ее предвыборных митингов, выступлений на предвыборных митингах, вот буквально сразу, там, через несколько дней после того, как, собственно, стало известно, что Джо Байден не будет участвовать. Ну, вполне язык подвешен, вполне неплохо она говорит, более того, там, ну, пока трудно делать какие-то прогнозы, но, скажем так, она, по-моему, существенно лучше выступает, в том числе в опросах общественного мнения, чем предполагалось. Ну, действительно, она в этом смысле внесла свежую струю, потому что до нее предполагалось, что, ну, очевидно, что Джо Байден проиграет с резком или не с резком, ну, вот вернется Дональд Трамп. А сейчас уже не ясно. Вот я видел, допустим, когда вчера вечером опроса, там вот ровно 50 на 50, вот, или 49 на 51, вот, то есть, в общем, действительно, появилась интрига, а мы как люди, которые привыкли к спектаклю, да, и, в общем, любим демократию, в том числе за то, что там это есть, и там эти живые дискуссии, непонятно, кто в итоге победит, причем не знают это не только электорат, но и, собственно, люди, которые в этом участвуют, действительно, интересно, и все будут ждать, наверное, в начале сентября уже запланированные дебаты между Харрис и Трампом, в общем-то, тоже, в отличие от Байдена, Харрис-то так поактивнее, в общем, энергии-то у нее побольше.
На какую роль сейчас в прогнозировании исхода этих выборов играет возраст, гендерная принадлежность, цвет кожи, экспрессия во время выступления, политический вес?
Ну, в какой-то степени все играет. Другое дело, что конкретно гендерную карту, мне кажется, что гендерную или там расовую карту, мне кажется, что Камала Харрис не будет слишком активно использовать, и ее оппоненты тоже, в общем, они понимают, что показать пальцем и сказать, что там Камала Харрис идет от демократов просто потому, что она не белая, это, в общем...
И женщина.
И женщина. Да. Это, в общем, не популярно даже в среде там каких-то хардлайн,
ну, хардкор. Ну, с Обамой же было, с Обамой. Он же очень играл на том, что он первый темнокожий президент.
Но на самом деле, ведь если конкретно там Обама, действительно, он яркий тоже был, яркий был политик, яркий был спикер интересный, но опять же, там ничего особенно, если там закрыть глаза и не видеть, что он чернокожий, в общем, то, что он говорил, это мог говорить любой, так вот, дженерик, что называется, любой демократ. То же самое относится и к Камале Харрис. Единственное, я такой оговор немножко, ну, он на самом деле характерен скорее для южных штатов, вот такой немножко в нос. Это есть у нее, да, вот, то есть тут глаза закроешь, все равно чувствуешь, что это вот кто-то либо с юга, там, либо из Техаса, да, либо там чернокожий, который, соответственно, чьи предки переселились из южных штатов в северные штаты. Ну, так, по большому счету, из того, что я слышал, там действительно были, вот, пожалуй, женская тема, там действительно затрагивалось у нее выступление, в частности, право, ну, как это называется, право распоряжаться своим телом, да, это связано с абортами, да, вот, другое. Так сказать, словосочетание. А вот вопросы там, связанные с оружием, тоже такие очень громко звучащие в Соединенных Штатах, и тоже, на самом деле, республиканцы обвиняют демократов, что демократы собираются отобрать у американцев оружие, а там у каждого третьего, в каждой третьей семье, по крайней мере, есть оружие. Хотя, на самом деле, требования демократов, которые в том числе озвучивает Камала Харрис, они очень мягкие. Это просто, что перед тем, как человеку продают какое-то оружие, должно пройти там неделю, а пока его проверят на то, там, где он, так сказать, нет ли у него ограничений, скажем так. Вот и все. То есть, вот это вот маленькую, за эту вот маленькую, на самом деле, деталь, там активная очень борьба происходит.
Почему Трамп сложно атаковать Харрис? Стало вдруг, это же тоже для многих стало большой неожиданностью, как будто бы покушения, дебаты до этого, они прям давали Трампу довольно хороший запас очков. А потом, когда как фокусник из шляпы достал Камалу Харрис, оказалось, что, в общем, у Трампа не все под контролем.
Слушайте, ну, у Трампа, он же хочет произвести впечатление, что у него все под контролем, но когда действительно основной оппонент, на которого все было настроено, уходит, Трамп немножко пока еще не понял, как атаковать. Он же несколько дней назад был на мероприятии, которое организовала организация, извините, движение, какой-то клуб чернокожих журналистов. Я не помню, как это называется правильно. То есть
такой
это
есть?
Есть. Есть. Там Соединенные Штаты такая очень, так сказать, мало того, что там многоэтничная, многонациональная и так далее, многонациональная страна, там еще вот каждая вот эта вот небольшая группа, она что-то создает какие-то свои, понятно, вот эти, в том числе журналисты. И вы знаете, интересно, там я не полностью смотрел это его выступление, но он пока вот, что называется, не перестроился, то есть его спрашивали относительно того, вот, ваша программа, что она даст чернокожим, или там, вот как вы будете решать вопрос с тем, что непропорционально высокий процент чернокожих в американских тюрьмах, непропорционально по отношению к их представленности в обществе. А Трамп по-прежнему на любой вопрос отвечал, какой был плохой Джо Байден, и как он все сломал, и как Трамп придет, все починит. То есть он вот, скажем так, эту расовую карту, он ее даже не мог начать играть, и вот просто с ними говорил, как с обычными своими там рядовыми визави, преимущественно белыми. Но я думаю, что до начала сентября, вот месяц останется, все-таки Трамп человек такой способен учиться. Мне кажется, что что-то он нам интересное представить. По крайней мере, в его соцсетях, в том числе закрытых в России, там, в общем, про каждый второй пост про то, какая плохая Камала Харрис, в том числе какими-то ее цитатами.
Ну, а интересно, это срабатывает? То есть вопрос здесь, как работать с аудиторией, потому что это же интересно. Мы-то считаем, что у нас там некоторые политологи пытаются объяснить, что вот Трамп, значит, придет, и он понимает, что на него давит с целью того, чтобы побыстрее там с Украины завязать, потому что деньги нужны, и стену не построили, преступность растет, кризис какой-то возникает, с нефтью тоже беда, надо договариваться. А, честно говоря, люди, даже которые живут в Соединенных Штатах, они говорят, что вообще все не так. В большей степени электорат восприимчив к палестино-израильскому даже конфликту, а Украина это где-то гораздо дальше. И здесь кроется наша фундаментальная ошибка в плане прогнозирования, что может, как может избиратель американский повлиять на ход кампании своими настроениями.
Дело в том, что конкретно Палестина-Израиль, там просто длительная история сильного лоббизма произраильского в Соединенных Штатах. То есть это не теория заговора, это достаточно открытая тема. Есть произраильские организации, которые, соответственно, лоббируют произраильскую политику, как они ее понимают. Опять же, есть по этому поводу большая дискуссия относительно того, что ряд людей считают, что, скажем так, их произраильская позиция, она слишком ястребиная, и она вредит, собственно, Израилю как таковому. То есть есть она может быть бальзам на душу каких-то таких патриотов Израиля, живущих в Соединенных Штатах, а, мол, для самих израильтян, живущих, так сказать, там, это не всегда хорошо, да, и, скажем так, это не способствует нормализации отношений с арабскими соседями Израиля. Хотя, с другой стороны, были соглашения Авраама, в общем, которые достаточно неплохо действовали в последние годы. То есть там тенденция это положительная. Вот. Поэтому просто привыкли смотреть в ту сторону в большей степени. И действительно, большие студенческие выступления были такие пропалестинские в Соединенных Штатах. Тоже это такой новый, ну, в какой-то степени новый Вьетнам. Потому что когда была вьетнамская война, в общем, тоже интеллигенция и студенчество, в общем, они резко протестовали против, как сказать, специальной военной операции, как это называется, Соединенных Штатов.
У них это по-другому называлось.
Да, там во Вьетнаме. Так что, в общем, сейчас это израильская тема. Но вообще говоря, возвращаясь к вашему вопросу, конечно, никак внешняя политика серьезно не скажется на предпочтениях кандидатов. Ну, то есть это действительно не то, за что голосуют американские избиратели. Ну, и, в общем, опять же, даже если мы вот те самые недавние какие-то выступления предвыборные, что Трампа, что Камала Харрис послушаем, там внешней политики, ну, по минимуму.
По минимуму. Только внутренне. А насколько взаимосвязана то персона президента Соединенных Штатов и их отношение к там, конфликту, который возникает, например, там, на постсоветском пространстве там, или между Россией и Украиной, или в целом на материке. Потому что, кажется, кто бы ни пришел к власти, будь то кандидат от республиканцев или от демократов, у них довольно понятное, единое, как раз вот этот единый вектор внешнеполитического вот этого отношения к тому, что происходит.
Это вообще парадокс демократии. То есть вот в чем, скажем так, вот в рамках внешней политики, например, в чем отличаются в целом, так если брать демократии и недемократии. В демократиях меняются лидеры, а политика такая глобальная, там,
остается.
Вот. А в недемократиях, может быть, наоборот. Может, один и тот же лидер сегодня вот там не с той ноги проснуться и там что-то там как-то изменить то, что до этого строилось там многими, до этого поколениями, не знаю, там, дипломатов и так далее. То есть, и в этом смысле, да, кто-то говорит, что это свидетельство того, что президент там Соединенных Штатов, например, ничего не решает, или что это какое-то глубинное государство, но это вот, это, на мой взгляд, нужно рассматривать не как заговор, а скорее как вот, ну, то,
нет,
что нужно изучать,
нет.
То, что нужно изучать, действительно, почему так происходит? Действительно, ведь были же столько надежд, опять же, мы же со своей колокольни смотрим. Да, 2016 год, Трамп наш, американские флаги, значит, аплодисменты в Государственной Думе. А я в этот день находился в Минске на мероприятии, посвященном там сохранению памяти о Великой Отечественной войне. И даже там, на этом мероприятии по сохранению памяти о Великой Отечественной войне, значит, все ругали, как на Западе неправильно интерпретируют Великую Отечественную, Вторую мировую. Но потом, когда кто-то сказал, что, значит, Трамп выигрывает, судя по экзит-полам, тоже все зааплодировали. То есть это я просто это хорошо очень помню, эту историю.
Но при этом все забывают, что Трамп, кстати, внес поправку, республиканская партия вносила поправку по поводу борьбы с северными потоками.
Там много чего было, конечно, да. Конечно. То есть, ну, с другой стороны, с точки зрения, опять же, с точки зрения зрителей, ну, он просто веселее же смотреть на Трампа, чем на Байдена, например, там, при прочих равных. Ну, веселее на Трампа, на Байдена.
Ну, заявление он делает интересное,
грустно,
конечно.
Даже смотреть. Вот. А поэтому здесь, когда мы вот, когда, кто сказал, по-моему, Дмитрий Песков сказал, да, пресс-секретарь российского президента, что или кто-то сказал недавно, что для нас, или Путин даже сказал, что для нас предпочтительнее, когда еще Байден не вышел, что
это Путин
говорил, сказал,
да.
В общем-то, на самом деле, ну, непонятно действительно, кто предпочтительнее в данном случае, потому что непонятно, как все это дело повернется.
Но, может быть, это тоже нормально, потому что если, как бы, я не готова, честно говоря, разделять мнение о том, что мы вот ориентируемся на какую-то персону, которая в Штатах приходит к власти, то, что у нас у самих там персоналистский режим, но ведь Соединенные Штаты в любых компаниях, не говорим даже про противостояние с Россией, увязывали многие свои компании с персонами той страны, которая их не устраивала. Там Саддам Хусейн, например, Каддафи, но это больше к европейцам, к французам, но все же. Кого? Да даже и с Российской Федерацией. Там,
Асад.
Ельцин, Асад, да, кстати. Ну, а сейчас, пожалуйста, мы же, они говорят, мы же не против России. Нам граждане России, вы что, как родные сыновья и дочери? Вот Путин нас не устраивает. Поэтому, как бы, что мы ориентируемся на персоны, что они ориентируются на персоны.
Нет, ну, в данном случае все-таки действительно есть вот эта вот персонификация врага. Действительно, ну, это вот с коронавирусом сложно было бороться.
Или друга.
Потому что коронавирус, вот как его персонифицировать? Хотя вот он такой
нет, китайцы,
нет, он кругленький, с такими вот этими ложноножками, ну, знаете, такие зелененькие.
Нет, такой, там кругленький, был образ такой, что это китайцы, враги целиком.
Ну, как бы образ чей? Это образ со стороны конкретно Трампа и республиканцев. Демократы никогда ничего подобного не заявляли, ни даже не намекали. Вот, это республиканцы любят там говорить там, коронавирус, он же китайский вирус, они всегда это подчеркивают. А демократы, нет, демократы, в общем, понимали, что для Китая это, с точки зрения мирового капитализма, уменьшение населения, это, в общем, явный минус, если не брать даже какие-то гуманитарные аспекты. А так, да, но опять же, как то, с чего мы начали, что мы стремимся верить в что-то доброе, хорошее просто, ну, потому что если не верить в доброе, хорошее, будущее будет плохо. Но так и персонификация, ну, действительно, да, действительно, персонифицируем. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени, когда говорит, что мы боремся за институты, как-то вот за институты бороться, ну, наверное, немножко можно, но вот...
Почему нет? Потому что есть разные сферы интересов. Люди, которые придерживаются, там, одни группы придерживаются того, что нужно бороться за институты, другие думают, что можно всех, ну, простите, там, не знаю, вовремя шугануть, надавить, и тогда не будет. Это как бы это же не только особенность внутри там той или иной страны, но также вот многие страны.
Нет, ну, просто мы здесь о чем говорим? О том, что влияет ли личность на историю или история на личность? Ну, влияют по-разному, да, действительно. А есть ли... Знаете, тут же вопрос еще... Вот интересная дискуссия несколько месяцев назад была относительно того, что такое сильное государство. Так. И вот точка зрения, которая озвучилась там в этой дискуссии, была такая, что Северная Корея – это на самом деле государство слабое. Почему? Потому что оно зависит от воли конкретно одного человека.
Одного человека,
вот.
Да.
А, да, скажем, Соединенные Штаты – государство сильное, потому что вот это один человек это может там что-то... Работает. Да, вот поэтому здесь вот сложно, сложно. И, опять же, институты для того, чтобы они работали, они для начала должны появиться. Вот аппетит приходит во время еды. В конце концов, зачастую бывает так, что институты или какие-то граждане, которые вроде как были встроены в систему, в какой-то момент раз... Знаете, я вот недавно из Ростова-на-Дону вернулся, и там вот месяц назад как раз-таки вот нечто произошло вот в районе цирка ростовского. Вот
почему месяц?
Год. Да, видите, я уже...
Осторожней, Станислав, да. Осторожней.
Месяц назад все было в порядке. Так. Вот. Так что, ну, действительно, бывает, мы же, в конце концов, живем в динамической реальности, и здесь вот какие-то новые обстоятельства открываются, и оказывается, что вот... Бабах, а как так можно было, или наоборот, о чем мы так вот...
Но вы можете сейчас определить какие-то критерии, по которым мы можем судить о некой трансформации в целом, трансформации процессов в международных отношениях? То есть там переходим от одной системы, и вырисовывается какая-то новая система. Здесь и сразу и про безопасность речь идет. То есть то, что мы понимаем, вот старая система безопасности, как бы договоры какие-то порушенные, новые не заключены, по-старому невозможно, по-новому не знаем как. А в целом?
Слушайте, ну, мы поскольку находимся в моменте, то в моменте можно какие угодно строить гипотезы, они, в общем, не факт, что каким-то образом сработают. Другое дело, что чем громче и чем чаще, и тем... чем с большим количеством трибун вы говорите о том, что там мир трансформируется и так далее, тем с большей вероятностью он, в общем, как-то трансформируется, просто потому что это имеет, вот эти вот высказывания имеют так называемый перформативный характер, то есть они, как бы сказать, из мнения постепенно становятся частью уже как бы интерпретации реальности как таковой, уже распространенной. Я думаю, что здесь вообще, когда мы говорим про какие-то тенденции, что странового развития, что международного развития, ну, начать нужно, как не повысить слово, с человека. Вот как вы жили там лично вы там 3 года назад и сейчас, вот какие у вас были тогда возможности, там, в том числе, скажем, там, мобильности мировой или мобильности в плане доступности каких-то сервисов, социальных сетей, и сейчас. Вы видите, как это изменилось? Видите. Вот. Насколько это...
Насколько это повлияло на жизнь человека? Да. Насколько вы адаптировались, кстати?
Вот. Да.
Чтобы
да,
это не превращалось в некую манипулятивную категорию.
Мы абсолютно адаптивны, потому что, например, те санкции, которые были введены, учитывая, что мир глобальный, это мир капиталистический и мир рыночный, то, в конце концов, кто-то за 300% прибыли вполне может вам что-нибудь продать запрещенное.
Станислав Бышок с нами, кандидат политических наук, психолог, преподаватель факультета политологии МГУ. Сейчас информационный выпуск, и мы продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. «Умные парни».
15.36, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Продолжаем, Станислав Бышок с нами. Давайте поговорим, разовьем тему про международную безопасность, от чего ушли, к чему должны прийти. Здесь про договороспособность государств по поводу безопасности в мире. Вопрос, как ее обеспечить?
Ну, смотрите, два основных подхода существующих там столетия – это реалистский и либеральный, условно. Назовем. Либеральный подход, чемпионом которого в том числе был наш соотечественник Иммануил Кант, заключался в следующем. Сначала нужно добиться, чтобы все государства в мире, или, по крайней мере, основные государства, стали республиками. Республика – это противоположность монархии в его представлении. То есть, чтобы все государства управлялись непосредственно людьми, конкретно своими гражданами, а не там самоназначенными или богом назначенными монархами. Угу. И тогда предполагается, что эти люди никогда в жизни не проголосуют за войну с соседом, с близким или с дальним и так далее. Кстати говоря, этот тезис, он на самом деле не работал, скажем, в античности, потому что в античности, там древняя Греция, Афины, в общем, там зачастую, подвергаясь там определенной информационной обработке со стороны людей с хорошо подвешенными языками, в общем, там афиняне вполне себе могли проголосовать за войну с кем-то, не знаю, со Спартой, например. То есть это, в общем... Но постепенно, да, постепенно люди все-таки нравы смягчались, и, в общем, наверное, вот такая позиция. Вот, и, соответственно, возвращаясь к Канту и дальше, то есть идея расширения пространства демократии, либеральных демократий, в том числе силы, как это порой происходило вот в последние там десятилетия. Угу. Это вообще идея вот в центре своем, это идея о том, что, ну, как только у вас станет либеральная демократия, вы с другими либеральными демократиями воевать не будете. Что, кстати, справедливо, либеральные демократии действительно друг с другом не воюют, друг с другом не воюют. Другое дело, что либеральные демократии вот в современном, да, понимании, это довольно очень юное вообще такое образование, и вообще исторически не было никаких либеральных демократий. Были там демократии, соответственно, античные, которые да. сейчас бы мы никак демократиями бы не назвали, потому что там была работорговля, и, в общем, меньшая часть населения вообще могла принимать участие в голосовании и так далее. Ну, так что, в общем, как бы это работает, но вот на очень ограниченном таком временном промежутке. Это вот один подход, либеральный. То есть сделайте все страны республиками по Канту или либеральными демократиями вот в современной трактовке, и тогда все будет хорошо. Есть у этого подхода там нюансы, негативная сторона, но Соединенные Штаты – это более-менее вот про это.
Так.
А есть подход, который называется реалистский. Он заключается в том, что мир возможен, когда великие державы, большие сильные государства, они определяют какие-то сферы своих интересов территориально, какой-то такой вот буфер вокруг себя, там, широкий, узкий, всякий. И, как бы сказать, прямо или как-то, в общем, имплицитно или эксплицитно как бы соглашаются с тем, что у каждого такого большого сильного государства есть вот эта вот сфера влияния, сфера эксклюзивного влияния, и вы друг к другу не лезете. Вы вот внутри этой сферы влияния, так сказать, делаете, что хотите, и, в общем, мы, может быть, даже вас будем критиковать, но ничего по этому поводу не сделаем. Ну, наверное, яркий пример – это история Холодной войны. Когда были, скажем, выступления в 1956 году в Венгрии или в 1968 году в Чехословакии, да, западные демократии критиковали Советский Союз за, собственно говоря, в военное подавление этих восстаний, но никакого вмешательства вот физического не было, была информационная определенная кампания. Вот это, в принципе, называется сферой интересов или балансом сил, если угодно. И вот пока вы вот, так сказать, не лезете в сферу интересов другой великой державы, в общем, все нормально. Вот мир поддерживается вот этим. Мир поддерживается вот этим балансом. В принципе, такая позиция, наверное, близка России, близка Китаю, близка Ирану. Разумеется, не только это, разумеется, говорится и о том, что, в общем, права человека, наверное, тоже мы уважаем. Наверное, мы тоже говорим о необходимости там каких-то универсальных ценностей и так далее. Но в целом, вот если в сухом остатке, вот этих вот два подхода. И мы видим, в чем они, как они друг с другом бьются или не бьются. Потому что, например, когда мы говорим про либеральный подход, то очевидно, что здесь, вот в рамках этого распространения либеральной демократии, все-таки больше шансов свои интересы, не связанные непосредственно уже там с правами человека и так далее, продвинуть, будут у той страны, которая, так сказать, самая первая заявила о себе как о либеральной демократии открытой. Плюс, если у вас еще сильная экономика есть, сильная армия и так далее, то, в общем-то, вы вот в этом вот расширяющемся пространстве не воюющих друг с другом либеральных демократий, вы как бы все равно находитесь на первом месте.
А что делать с тем, когда наталкиваются друг на дружку, с одной стороны, вот этот политический реализм, о котором вы говорите, и, например, американский идеализм, согласно которому вот у нас хорошо, значит, точно так же должно быть у других, потому что нам от этого тоже будет хорошо, а вы еще не знаете своего счастья. Ну, я утрирую, нет, так, но вы понимаете,
этот идеализм, вот, это есть действительно либерализм, потому что, собственно говоря, как раз-таки вот подход расширения пространства демократий, который был характерен особенно вот в начале нулевых годов, яркий пример, там, трагический пример, это интервенция в Ирак, 2003 год, да. Это вот оно и есть. И, кстати говоря, к вопросу о том, как мы можем пересматривать свою историю или чужую историю, вот часто этот пример приводит в качестве такого обоснования, как бы, обоснования, ну, что ли, преступности вообще американской внешней политики. Но вообще говоря...
Нет, это просто сейчас, так удобно было.
Вообще, нет, дело в том, что сейчас... Ну, трудно найти какого-то спикера американского, или не говоря уж там о ученых, политологах и так далее, который бы сказал, что это было правильно.
Тогда это было для них оправдано. Это же вот про цель, которая оправдывает средства здесь и сейчас.
Тогда это было мейнстримом. Тогда действительно, да, поддержка этой операции была очень высокой. Сейчас, вот, ну, по крайней мере, из тех людей, которых я читал, слушал, только непосредственно военные, которые в то время принимали участие в операции, потом там находились внутри Ирака, там тренировали местное ополчение, чтобы они как-то пытались там сами себя защитить, потому что когда вот это все начало распадаться уже на, как бы, на части, да, они вот более-менее вот говорят о том, что, ну, мы же вот делали хорошее дело. А так, по большому счету, вот эта идея, она действительно вот в 2003 году, которая случилась, да, в 2024, она, в общем-то, уже признана провальной. Но, с другой стороны, мы видим, что сейчас, например, в контексте украинского конфликта, в общем, более-менее зачастую звучат те же требования, которые до этого, в общем, были признаны.
Но...
Понятно, что ситуация другая, говорит,
да, но... невозможно сравнивать.
Но мы, опять же, возвращаемся к тому, что начали передачу. Хочется... верить в что-то хорошее, доброе, что вот вы вот, у вас сегодня не получилось, а завтра вот то же самое сделаете, и у вас получится хорошо. Вот. Но, да, идея о том, что вот если Украина каким-то образом проиграет этот конфликт, опять же, выигрыш и проигрыш как-то немножко у нас, они не определены, да, то тогда, значит, вообще все либеральные демократии каким-то образом затрясутся, а потом порушатся. Опять же, уже такое было и не случилось. Уже пал Южный Вьетнам, и никакого торжества коммунизма ни в Азии, ни в Евразии, ни в мире не случилось. Никакого эффекта домино не случилось. Почему это должно случиться сейчас, ну, не совсем понятно.
Ну, сейчас случится как-то по-другому. Никто не призывает коммунизм возвращать. Просто по поводу того, когда людям, конечно, хочется прекрасного, доброго, вечного, сразу вспоминается эксперимент Келхуна по поводу Вселенной 25, когда вот идеальные условия, и все, и всем вроде бы хорошо, а все оказалось совсем иначе. Поэтому, ну, как бы, что говорить тогда о человеческой природе?
Не, ну, с другой стороны, мы все-таки...
Мы не мыши,
я.
Если вдруг кто не знает, почитайте «Вселенная 25», что это за эксперимент. Такое очень интересно.
Мы все-таки взрослеем, хочется надеяться, и уже вот, например, опять же, возвращаясь к разным представлениям о демократии, вот уже трудно себе представить какую-то демократическую страну, где население примет решение казнить какого-то философа за то, что он неправильно мучит молодежь. В лучшем случае его посадят в тюрьму, а потом поменяют на кого-то в рамках
обмена. Там найдут казнить кого-то другого.
Вот. Ну, кто я там? К тому, что в демократиях этого не сделают. Это делают, может, в каких-то других политиках, но в странах...
Но в Штатах же есть казнь.
В Штатах казнь стремительным домкратом уменьшается.
Но все равно же она есть. Они же добровольно от этого не отказываются.
Они добровольно от этого постепенно отказываются. Дело в том, что Соединенные Штаты — это федерация, как бы странно это ни звучало, и у Штатов свое законодательство. Постепенно, если мы посмотрим на количество Штатов и количество вообще фактически казней, которые применялись, то там с пик был, по-моему, по крайней мере, вот из ближайших десятилетий, пик был где-то 2000-2001, вот это вот Джордж Буш младший, а сейчас, если не ошибаюсь, там, ну, где-то 2-3, может быть, случая в год на всю страну.
Но при этом вспомните, когда одним из условий, например, там, вхождения, если я не ошибаюсь, в парламентскую ассамблею Совета Европы, были требования, вот как бы, или там присоединение к каким-то организациям, более демократическим, скажем так, было требование там, отмены, значит, высшей меры
поэтому,
и так далее.
Поэтому Совет Европы Соединенные Штаты не взяли, кроме того, что это не европейская страна.
Вот.
Правда, еще есть нюанс,
еще это есть,
не
Европа, есть, но не есть Европа нюанс, находится. Да. Но есть нюанс, это правда. А я даже и не про Штаты сейчас говорю, а про то, что есть как бы пожелание, что вот вы делаете вот так, а мы все равно будем посольствовать.
Да в том-то и дело, что нет. В том-то и дело, что стремительным домкратом уменьшается количество. Ну, потому что если у вас в 2000 году было там 100 казней, скажем так, в страны, а сейчас 3, это за 25 лет. Значит, у вас там, мы должны смотреть на тенденции, а не на то, что, вот, что сегодня происходит.
Ну, хорошо. Дэн говорит, ну, сделают тогда cancel culture. Ведь правда.
Что такое cancel culture?
Ну, отмена.
Не, просто
отмена, почему нет?
Мой вопрос риторический.
Дело ну, помните, там, отмена много... русских, давайте отменим русских, они нам не нравятся, здесь нет демократии и вообще
да
там...
нет, ну, все, не знаю, все музеи, где какие-то русские экспозиции, все остается, памятники русским, нет, все это остается.
Глава оперы деле... Ласкала, конечно, он сказал этому дипломату украинскому, который сказал, давайте вы не будете к Борису Годуновым открывать театральный сезон, он сказал, давайте я сам разберусь, ваше дело дипломатия, мое дело культура.
Да, вы вообще не культурные. Нет, действительно, просто на самом деле тут так нужно понимать, что вот это, знаете, когда у вас там были действия там, и так далее, ну вот как бы говорить, что где-то в каком-то, не знаю, там отдаленном населенном пункте, не знаю, Литвы чего-то там закрыли, потому что это там как-то связано с Россией. Ну, оно, конечно, неприятно, что в Литве там закрыли, что связано с Россией, но это не... Это не самая большая проблема,
это стоящая, не про самые
стоящая
нет, там,
перед
мы
Россией,
говорим,
перед миром, перед
секунду,
Европой.
Мы говорим не про то, на что обращать внимание, на что не обращать внимание, а мы говорим ровно о том, какие действия считаются как бы сообразно, не знаю, там, политическому строю, еще чему-то. Понятно, что очень странно звучало извинительное письмо компании Shell, если я не ошибаюсь, которые вынуждены были оправдываться, когда их пытались отменить за то, что они там в России нефтяные проекты проводят. Понимаете, это же как бы, ну, все можно довести до абсурда. Можно, как там, 100 казней в год, да, как вы говорите, там в Штатах было, можно свести к минимуму. Можно разделять экономику с политикой, с культурой, со всеми, а можно все в одну кучу, потому что вот сейчас так принято.
Ну, с другой стороны, вот такое направление мысли, как политэкономия, в общем, оно существовало столетие,
да?
Так что, в общем, некоторые вполне себе дело совмещали. Более того, даже, допустим, Карл Маркс, он как раз-таки против этого протестовал, он говорил о том, что как раз-таки нельзя это дело как раз против того, чтобы это разделяли. Он как раз-таки говорил о том, что это связано одно с другим. То есть тут, в общем, исторически есть разные дебаты относительно того, вот. что с чем совмещать, и что от чего, наоборот, отделять.
А давайте про замедление Ютуба теперь поговорим. Но в каком разрезе? Тут Герман Клименко, кстати, в одном из наших эфиров, он сказал, что мои коллеги до него дозванивались, и он говорит, что, возможно, это определенное такое тестирование, там, насколько публика будет будоражиться, не будоражиться по поводу Ютуба. Есть, мне кажется, легкое непонимание этого процесса, но по факту функционал интернета вот здесь, как всемирной библиотеки, хранилище архива и средства для манипуляции. Ну, потому что странно выглядит, даже если мы собираемся там замедлить Ютуб, потому что там какие-то ролики странные, или они игнорируют наше законодательство, но условно компании там иностранные, которые поставляют нам софт или оборудование для бурения скважин, они там тоже уходили, извинительные письма писали, но мы же не остановили нефтедобычу от этого. А почему с Ютубом так? Они нас не уважают, и мы поэтому их хотим замедлить.
Ну, как вот вы сказали недавно, что мы не мыши, но, может быть, некоторые считают, что мыши, и поэтому экспериментируют. Как вот мыши поступят из-за этого? Допустим, как партия «Новые люди» сказала, хватит нас замедлять. Единственная парламентская партия это сказала. Хотя, по большому счету, я думаю, что если мы предположим теоретически, что депутаты, которые заседают в Государственной Думе, или сейчас ушли на каникулы, по-моему, они, что они представляют каких-то избирателей, живых людей, а кто им просил их, дорогие депутаты, пожалуйста, когда вы будете в Думе, пожалуйста, замедлите нам YouTube и заблокируйте нам соцсети. Наверное, нет. Наверное, большинство людей думают несколько иначе. Почему только одна партия, почему только одна фракция высказалась об этом? Это большой вопрос.
Может, хотя, остальные в общем, не смотрят довольно... YouTube, но такое тоже
ну,
может
да,
быть.
Ну да, им только на ксероксе распечатанные картинки приносят вот, с YouTube. Вот. И они вот, как знаете, как мультик так это смотрят, вот так одну, вторую, третью картинку, и там вот какое движение
нет,
происходит.
Нет, по факту, такое,
мультипликационное.
По факту, что это такое? То есть, есть ли здесь, вот, можно ли провести некую параллель, когда в социальных сетях иностранных, там половина из них экстремистских, которые у нас заблокированы, но все равно мы все в них сидим, они там начинают какие-то манипуляции, там отключают, не знаю, Дональда Трампа от Твиттера, сейчас от X, пометочки какие-то ставят, еще что-то. Это одно. А когда мы замедляем YouTube, это другое? Или это вещь одного плана?
И, ну, опять же, возвращаемся к человеку. Я не знаю, там, что там Дональд Трамп, это его отношение там с YouTube, к тому же его в X же уже Илон Маск вернул.
Вот. Ему пришлось купить для этого, да, чтобы самое дорогое возвращение аккаунта в истории.
Да-да-да. Вот, но а если мы возвращаемся к конкретному россиянину, знаете, если там вам лично не нравится YouTube, пожалуйста, самовыпилитесь, или там депутаты.
А это же другое есть.
Если там самовыпилитесь, вам не нравится, вот самовыпилитесь, не пишите там ничего, не читайте. Чего вы к людям-то, это с больной
головой. Нет, есть же такое, что мне не нравится, и всем остальным должно не нравиться.
Нет, понимаете, вообще, если говорить там серьезно, то, конечно, есть определенная количество. Потому что ну, не все в России понимают, что такое частная собственность, не все в России понимают, что такое частная компания, которая пользуется там во всем мире, допустим, YouTube. Но это частная компания, это не Вашингтонский обком ее там создал и не ведет.
Вашингтонский обком ее там тоже может там,
да, нет, может загрузить все что угодно, но как мы можем купить листок бумаги там чистый, на нем написать нехорошую экстремистскую какую-то фразу и выйти там на улицу с ней, да, но это же, как бы, это же мы написали, а не свойство бумаги, чтобы на ней отображались эти экстремистские
тексты. То есть не надо бумагу запрещать, понятно.
Да, не надо запрещать бумагу. И еще важный момент, действительно, как бы как... Это, кстати, в Соединенных Штатах, опять же, дебаты начались не вчера, как раз-таки, в том числе с блокировки Трампа еще в 2020-м, да, 2019-м.
Да, 2020-м.
Как бы, с одной стороны, все признают, что там Facebook и прочие, там, YouTube,
экстремистский.
это частная компания. Все признают, что это не государство, да, то есть частная компания, по идее, может делать все, что угодно, но с другой стороны...
В рамках.
Да, но с другой стороны, вопрос заключается в том, что, а если как бы услугами этой частной компании пользуются там примерно все, то тогда не распространяется ли вот на эту частную компанию, чьим услугам пользуются все, первая поправка американской конституции, дающая право на свободу слова? Знаете, получается, что как бы вы запрещаете свободу слова у себя на площадке, но поскольку этой площадке пользуются все... Вот. Вы, должны ли вы или не должны вы эту первую поправку также
выдать к себе? Теперь свобода просмотра. Запрещается, ну, блокируется свобода просмотра в нашем же случае.
В нашем случае,
потому
да.
что американцы же там решили в качестве санкций или метаэкстремистской, или еще кто-то там отключить монетизацию. То есть пилить видосики вы можете, конечно, и просматривать их, вот, но мы вам там рекламу не дадим,
некуда крестьянину податься. То есть, с одной стороны, вот там эти западные гиганты, значит, отключают монетизацию,
потому
отключают
что они монополисты.
Премиум аккаунт и так далее. То есть, россияне уже, так сказать, в минусе. А теперь еще, так сказать, родные там апостолы безопасности, или как это называется, то еще, давайте вы их дустом еще, как в известном анекдоте, давайте еще вот для россиян еще сделаем хуже. Это, конечно, все это неприятная вещь, и я надеюсь, что, ну, кроме партии «Новые люди», все-таки и там каких-то спикеров там, в лице меня, вот кто-то об этом будет серьезнее говорить, потому что, ну, в конце концов, это же тоже какое-то такое лицемерие, что вот как бы да,
заблокировано,
а мы зато вот эти самые VPN установим и будем пользоваться. Ну, как бы это же тоже какой-то костыль. А почему нельзя просто без VPN? Знаете, бывает даже, доходит даже до абсурда. Вот мне для работы нужна одна программка, которую, как выяснилось, создали, это еще давно я на нее подписался, платная, которую создали украинцы. Я ей пользовался регулярно, так сказать, там, платил деньги там каждый год или каждые полгода. Потом, когда, так сказать, началось то, что началось, они решили во имя мира во всем мире отключить россиянам и белорусам пользование. То есть мне вернули деньги, но я не мог пользоваться этой программой. Потом я, соответственно, мне она все равно нужна для работы. Я установил себе VPN. снова все заработало, снова, так сказать, я буду счастлив, а потом, так сказать, опять же, родная
страна... Вам заблокировали VPN.
Родная страна, да, просто безопасно, заблокировали VPN.
А знаете, Станислав, вот здесь можно, конечно, сокрушаться как угодно, потому что мы находимся между Сциллой и Харибдой, но по факту, если бы у нас не было различных в разных сюжетах жизни каких-то препятствий, могли ли наши бизнесмены продумать настолько ловкие ходы в плане обхода санкций, что даже там то ли Всемирный фонд, нет, не Всемирный фонд, то ли Всемирный банк, то ли МВФ написал о том, что из-за санкций против России сформировалась вторая теневая экономика, но да. Она не теневая, она настоящая, просто они не видят там транзакций, страховок, ничего, она тоже есть. А все это почему?
Потому что капитализм загнивает, но тебе не дает определенные возможности. Вот можете это, если купить, то, в принципе, значит, вам кто-то продаст. Да? Вот. Пожалуйста, при всей, так сказать, при всей критике в адрес капитализма, там, начиная от Маркса, заканчивая, там, не знаю, кем-то, все равно, вот смотрите, вот как капитализм работает.
Но есть же большая дискуссия, если серьезно, по поводу интернета. Когда изначально он там внедрялся везде, было такое, что это вот для всех. Это такая транснациональная, как правильно сказать, в общем, всемирная история. Все свободно, только, главное, языки знай и пользуйся. Потом оказалось, что интернет – это не столько про науку, сколько про там, непотребные ролики для многих, там, котят и какие-то смешные котята видосики. Котята – потребные ролики, да, они приносят большой трафик. Вот. Но потом, правда, в пабликах, где про котят все было, там потом начали вбрасывать какие-то там политические лозунги в конкретное время, но это ладно, это другое. И возник вопрос того, чтобы интернет тоже как бы приземлить и регионализировать интернет. Там эти китайцы фаервол поставили, там у нас что-то пытаются делать, американцы что-то пытаются делать. То есть это естественный процесс или как вы считаете?
Мне кажется, это вот как приливы-отливы. То есть это случается, но это не какая-то финальная последняя точка. Потому что когда вот действительно мы вспоминаем про какой-то ранний интернет, все равно он был достаточно локализован, и каждый сидел на каком-то своем там форуме или так далее. А потом постепенно действительно вот поднялись эти гиганты, и все стали сначала, в России все сидели в живом журнале, потом он стал плохо себя вести, и все перешли вот уже на международные более площадки, там в том числе заблокирован там Facebook, например, да, то есть там же сидели все, в общем, люди во всем остальном мире, там даже некоторые китайцы, вот, то есть как бы на самом деле сейчас же, конечно, нет, никто же не запрещает нам сидеть ВКонтакте, например, никто не запрещает, просто мы-то привыкли как бы действительно вот...
Наоборот, к это должно вот, поощряться, чтобы мы там сидели.
Да-да-да, к этой вот глобальности мы привыкли, да. Когда глобальность урезается, ладно, когда она урезается с той стороны, да, со стороны как бы...
Думаешь, какие негодяи?
Да. А когда как бы со стороны своих, наверное, в кавычках в данном случае, то это уже как бы, ну, становится грустно, да?
Ну, либо это просто, знаете, мы с вами фундаментально здесь мыслим, а может быть, все очень просто, что нужно там показывать критерии собственной эффективности. Вот конечно. Кто-то придумывает какие-то резонансные законопроекты, которые не одобряются, или там правительство их заворачивает потом после изучения. Кто-то еще что? А кто-то предлагает там бороться с Ютубом постоянно.
Кстати, возвращаясь на полшага назад, вы сказали по поводу того, что кто-то внедряет в кошачьи ролики политические мессенджеры, послания.
Да.
А как раз-таки вот вчера я увидел, кто-то из штаба Камалы Харрис сделал вот новое ее...
Котика?
С котиком, да.
Эмодзи?
Нет, вот такая картинка, помните, был, когда Обама шел на президента, там был то ли Hope, то ли Yes We Can, такая вот красно-синих таких тонах. Вот то же самое, только с котиком и Камала Харрис. Почему? Потому что ее, по-моему, Венс, это кандидат на пост вице-президента при
Трампе,
да, он, по-моему, ее назвал, то ли он, то ли сам Трамп ее назвал бездетной кошатницей или что-то такое. И как раз-таки вот, в общем...
Они решили отыграть
вот к вопросу о том, как работают...
Как работают умные котики
и умные политтехнологи.
Станислав Бышок был с нами, кандидат политических наук, психолог, преподаватель факультета политологии МГУ. Станислав, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо.
Далее информационный выпуск, потом Юрий Буткин, я с вами до завтра прощаюсь, в револьвере встретимся. Всем хорошего вечера.